Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Подарки на Рождество Христово детям из малообеспеченных семей. У каждого из нас есть возможность немного побыть волшебником. Рождественский пост. Что в нем главное и как быть тем, кто не может соблюдать все ограничения? Непридуманная история со страниц журнала «Фома» про то, каким неожиданным образом совесть может напомнить человеку о себе. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Всего через месяц с небольшим будет праздник Рождества Христова. Все знают, как по-особому ждут его дети, ждут чуда, радости и подарка, конечно. К сожалению, далеко не во всех семьях есть возможность порадовать своих детей. Тут сразу вспоминается Андерсон или, скажем, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского. К сожалению, это снова наша реальность. Поэтому благотворительный фонд «Мои друзья» открыл сбор средств на подарки для детей из малообеспеченных семей города Кинешма. И не только для детей, кстати, но и для стариков тоже. И мы все можем принять участие в этом сборе. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Полина Семенова, специалист по адресной помощи фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, давайте с удовольствием расскажу про это, потому что у нас открыт сбор для Ивановской области, города Кинешма. Приход Троицко-Успенского кафедрального собора уже традиционно проводит акцию к Рождеству Христову, в рамках которой они даже не просто помогают создать праздник, они вот дарят, можно сказать, частичку вот этого рождественского огонька людям, которые хотели бы с удовольствием поучаствовать в этом. Это дети, которые сейчас находятся в больнице, либо многодетным семьям, малообеспеченные семьи, детям мобилизованных и военнослужащих. И, конечно же, не стоит забывать про пожилых людей, которым очень хотелось бы почувствовать тоже этот праздник, проникнуться. И поэтому подарки также пойдут пожилым людям. Их будет уже более 450. И мы надеемся, что до конца года все это соберем, чтобы к Рождеству были чудесные подарки у прихожан Троицко-Успенского кафедрального собора.
Кинешма – небольшой город, и думаю, что материальные возможности людей, которые там живут, они, конечно, несопоставимы с теми, которые есть в больших городах. А что вы собираетесь в эти подарки положить? Как вы их наполните?
Ну, так как это все-таки рождественские подарки, хотелось бы подарить что-то такое, как из детства, поэтому это будут сладкие подарки. Помощь же малообеспеченным людям и беженцам мы оказываем в рамках другой программы «Единый народ». Точно так же мы отправляем уже масло, крупы, ну и все сопутствующее.
То есть, что касается фундаментального обеспечения малоимущих семей, то вы этим тоже занимаетесь, но поскольку сейчас вот приближается Рождество Христово, то хотите акцент сделать именно на праздничной атмосфере. Ну, насколько это возможно в текущей ситуации, но ведь все равно детям хочется праздник этот почувствовать, да и старикам тоже.
Конечно, конечно.
Как можно было бы поддержать ваше начинание, присоединиться к этому поздравлению, подарить немножечко своего тепла?
Вы можете зайти на наш сайт «Мои друзья». И на данный момент это первый сбор. Рождественские подарки для Троицко-Успенского кафедрального собора. Там вы увидите ребят, которые сидят рядом с тигром. Можно нажимать на эту фотографию. Как только вы на нее нажмете, вы выйдете уже на страницу самого сбора, где можно настроить все, что вы хотите. Это может быть ежемесячный платеж или разовые платежи, сумму, ввести все данные и пожертвовать. Либо по короткому номеру 7715 написать «Друзья», «Пробел» и «Сумму пожертвования».
А какова сумма сбора целиком?
Сумма сбора 173 250 рублей. Подарков заготавливается более 450.
Спасибо вам за эту инициативу и спасибо за комментарии. Очень надеюсь, что нам всем вместе удастся общими усилиями порадовать кинешмских прихожан и их детей в первую очередь, да и стариков тоже.
Спасибо вам. Я тоже надеюсь, что этот сбор будет закрыт, и мы сможем подарить капельку тепла этим людям.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» my-friends.ru пишется латиницей my-friends.ru. Там на сайте первый же сбор, который вы увидите, будет сбор для малообеспеченных прихожан и подопечных Троицко-Успенского собора в Кинешме. И там же указано несколько способов, как можно в этом сборе принять участие. my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Спасибо всем, кто присоединится к этому замечательному сбору. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, в понедельник, начинается Рождественский пост. Сейчас, на фоне всех событий, наверное, важно себе напомнить, а зачем он? Да, конечно, ни одна беда Рождества Христова отменить не может, однако, как быть-то? Как этот пост сейчас воспринимать и как в него вступить? И вообще, каков его смысл? Вот есть Великий пост, там понятно, Господь постился 40 дней в пустыне, и мы, ну, хотя бы пытаемся пройти его путем. А здесь? Зачем пост перед Рождеством Христовым? На связи с нами игумен Староладожского Никольского монастыря Филарет Пряшников. Отец Филарет, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы прекрасно сказали, что Рождество Христово является одним из светлых праздников, потому что все-таки Рождество Христово носит оттенок такой неподдельной радости, когда мы будем отмечать пришествие в мир Божьего Сына. То есть произойдет то, что люди ждали столетиями, тысячелетиями. Человечество шло к тому, чтобы быть готовым принять того, знаете, как в церковных песнопениях часто говорят, на которого ангелы не могут смотреть, да, небо, которое не может его вместить. Невместимый становится таким же, как я, таким же человеком, кроме греха. И, безусловно, Рождество Христово всегда светлый праздник, и мы обращаемся к людям этой радостью делиться с другими, поддерживать друг друга. Как-то, знаете, особенно в наше непростое время, вот находить возможность радоваться жизни и, наверное, той уверенности, что Господь есть. Рождественский пост – это древнее установление. Вообще в церкви нет ничего случайного. И пост – это четвертый пост, как бы завершающий весь наш год. Непростой год, сложный год с разными событиями, но все-таки мы придерживаемся его. Он, кстати говоря, также напоминает нам Великий пост, потому что 40 дней совершается вот это постное время. В IV веке еще вспоминают о Рождественском посте. Лев Великий, допустим, в V веке уже пишет это как неотъемлемую часть для верующих христиан. Для чего он нужен для христиан? Прежде всего, это время некоторого подвига. Вообще вся наша жизнь состоит из того, что мы выбираем. Выбираем между, ну, можно ли так сказать, между добром и злом. Мы выбираем между светом и тьмой. Человек здесь, на земле, определяется, каким он хочет быть там в вечности. И вот пост – это всегда время некоторого подвига, направлено в сторону Бога. То есть я возлагаю на себя нечто ограничительное, которая поможет прежде всего мне, моему духовному миру, и, наверное, покажет глубину моей веры. Нужно определенно понимать, что пост – это время подготовки к встрече чему-то. В частности, Рождественский пост – это время подготовки к встрече одного из светлых праздников, пришествия в мир Господа, который всех очень любит. И на это он и пришел в мир, для того, чтобы показать свою нам любовь. Это время покаяния. Это время переосмысления своей жизни. Я всегда пытаюсь объяснить людям, которые спрашивают у меня, как у священнослужителя, так все-таки пост – это только тогда, когда я не ем мясо, не ем какой-то вид пищи, да, или это что-то другое? Это, безусловно, что-то другое. Когда я воздерживаюсь от какого-то вида пищи, я еще провожу большую работу над собой. Ведь это прекрасное время сократить, допустим, пребывание в интернете для себя. И, может быть, не читать каких-то страниц в социальных сетях, которые возбуждают во мне страсть осуждать или страсть ненавидеть. То есть это время, как и всегда для христианина, время есть к покаянию, но посты – это особое время для переосмысления своей жизни. Поэтому, когда мы возлагаем на себя постное время, постное поприще, да, мы прежде всего должны позаботиться о своей душе. Потому что, да, пища, она, знаете, как апостол Павел говорит, пища не приближает, не отдаляет меня от Бога, а от Бога отдаляет, конечно же, грехи. Пост – самое хорошее время очистить себя, приготовить себя, ну, провести такую работу над ошибками, может быть.
К исповеди, наверное, тоже, да, подготовиться. Говорят, что есть генеральная исповедь, то есть такая максимально глубокая, чуть ли не за всю жизнь. Бывает так, что человек к такому еще не прибегал, и, может быть, вот как раз пост – тоже время подумать в эту сторону.
Генеральная исповедь, она всегда нужна человеку, потому что человек переживает некоторые, знаете, вот вехи в своей жизни. Допустим, пришла болезнь, тяжелая болезнь, и человек понимает, что как он выйдет из этой болезни, из предстоящей операции. Вот здесь, перед операцией, я думаю, что нужно, да, обязательно совершить какую-то генеральную исповедь. Человек начинает новый жизненный путь, вот, допустим, становится священником. У каждого ставленника есть священническая исповедь, когда мы каемся за всю свою жизнь. И, наверное, вот Великий пост, и Рождественский пост, Петров пост, Успенский пост, да, вот такие большие отрезки нашей церковной жизни, нашей церковной практики. Это, возможно, тоже какой-то такой подвести некий итог за год. Вот чем этот год я жил? Что для меня было дорого, а где я совершил какие-то нехорошие дела и поступки, о которых нужно сейчас вспомнить, знаете как, на переправе сейчас. Потому что переправа – это вот те года, те секунды, минуты, которые щелкают, и щелкают они в сторону приближения меня к вечности. Поэтому, и, возможно, и генеральная исповедь, почему бы нет?
Отец Филарет, ну, вы знаете, один из самых часто задаваемых вопросов в связи с любым из четырех постов в году, это все-таки вопрос, связанный с ограничениями в еде. И я понимаю, что это не главное, и понимаю также, что все взаимосвязано, дух, душа и тело. Ну, то есть, если уж какую-то аскезу брать на себя, то, наверное, она должна быть на всех этих уровнях. Однако сейчас ситуация такова, что есть, например, люди, которые живут в относительно спокойных регионах, а есть люди, которые живут, не зная, проснутся ли они завтра. Потому что радио «Вера» слушают в разных городах, в разных странах. И русские, и белорусы, и украинцы, и сербы даже слушают. В этом смысле, знаете, у нас, наверное, неравные стартовые позиции. Когда ты живешь в относительно размеренном таком, ну хотя бы внешне привычном ритме, ты можешь вот эту пищевую составляющую регулировать как угодно. А если нет? А если вообще непонятно, какие там у тебя продукты есть, и, как говорится, не до жиру, будь бы живу, тогда как? Вот в таких ситуациях про что будет Рождественский пост?
Вопрос очень сложный, и эти моменты, они решаются индивидуально. Мы говорим как? У каждого человека есть священнослужитель, духовник или батюшка, у которого я исповедуюсь или причащаюсь, да, и стараюсь получать какие-то советы. Прежде всего, прежде чем начать пост, безусловно, нужно соразмерить свои силы. Ведь, допустим, для болящего человека болезнь – это уже пост. И почему мы говорим, есть ограничения, когда поститься нельзя, когда это во грех. Когда человек болеет, да, беременная кормящая мамочка, будущая мамочка или уже настоящая мамочка, да, воины, которые находятся в сложных ситуациях, и там им нет выбора, что есть, похлебку из грибов или тушенку там с кашей и прочее. То есть, безусловно, все время поста, воздержания от какого-то вида пищи решается индивидуально в определенных условиях, в которых показывается человек, путешествующий человек. Мы говорим, пост не для путешествующего человека. То есть, видите, мы как бы не оправдываем, но говорим, что есть разная мера постного воздержания. Хорошо, ты не можешь по тем или иным содержать пост, но не объедайся, допустим, той же постной пищей. Да? Не съешь две котлеты, а съешь одну котлету. Это и будет мера твоего поста, мера воздержания. Но я так для себя всегда делаю. Не знаю, насколько это приемлемо другому человеку. Поэтому у нас в монастыре, безусловно, вот мы живем в нашем удивительном Староладожском, Никольском мужском монастыре. Это Санкт-Петербургская митрополия. Конечно, нам в монастыре удобно поститься, потому что у нас уклад жизни такой. А когда ты живешь в семье, когда у вас в семье есть определенные сложности, кто-то болеет, кто-то учится, да, вот, или военные, допустим, да, или разные же есть профессии, разное напряжение в профессии существует. Поэтому здесь вопрос воздержания от чего-то. Даже от количества уже будет пост. Поэтому, безусловно, когда вы начинаете пост и понимаете, что вы не сможете в полной мере это сделать, попросите благословения у своего духовника, у батюшки. Батюшка никогда не откажет, благословит. И часто верующие так и делают.
А не будет ли это такой уловкой, что ли? Ну, допустим, человек живет в спокойных условиях, не там, где сейчас происходят взрывы и летают ракеты, а живет в спокойных условиях, но вот ищет для себя, ну, что называется, послабление, просто как самооправдание какого-то, что вот у меня то, у меня это и так далее. Как себя самого проверить, объективны ли показания к ослаблению поста, или я ищу легких путей?
Вот здесь-то и вам поможет совет священнослужителя. Почему мы говорим, обратитесь за благословением к батюшке. И батюшка уже определит, возможно это или невозможно, ваше это или не ваше. Господь, ну, откроет через священнослужителя, через благословляющую руку. Еще раз хочу сказать, надо соразмерять свои силы. Не заботиться о излишних подвигах, чтобы, не, как говорится, не перепаститься, да, от голода, не потерять здоровье. Пост для здоровых людей. А если у нас есть какие-то ограничения по здоровью, мы должны использовать воздержание совершенно в ином. Вот как я, да, уже говорил, есть воздержание пищи, когда не можешь ты воздерживаться от того, чтобы не поесть там что-то скоромное, да, но хотя бы воздержи свой язык, говорили святые отцы, не съедай людей. Не осуждай, научись быть терпеливым. Да? Вот это и есть духовная составляющая. Она больше, чем пища. Но пища дисциплинирует, понимаете? Соблюдение поста показывает некий, вот я еще раз хочу сказать, это некий небольшой подвиг, это наш вклад, да, в нашу веру.
А еще говорят, пост – это время добрых дел. Ну и вообще, конечно же, да, чтобы максимально внимательно вглядываться в себя и перед собой, наверное, не лукавить. Отец Филарет, напоследок, если можно, вы могли бы какое-то наставление дать? Вот что самое главное в этом предстоящем нам пути к Рождеству Христову? Что важно себе напоминать на этом пути, чтобы главное не ускользнуло, чтобы второстепенное не стало на место основного?
Я уверен, что мы все очень хотим быть разумными христианами. Я уверен, что мы хотим иметь здоровый взгляд на себя, на окружающий мир, на те события, которые происходят. Вот, наверное, самое важное – просить у Господа Бога духовного разума. А все остальное будет. Когда Господь даст тебе правильное видение своих грехов, своей жизни, да, ты по-другому начнешь относиться и к своей жизни, и к жизни других людей. Безусловно, просить у Бога этого, просить прощения за свои согрешения, потому что грех, он омрачает человеческий разум. Вот. Вот почему сегодня все так происходит, мы об этом говорим, потому что люди забыли Христа. К сожалению, зло, оно настолько приобрело огромные размеры, что люди безумно, безумно поступают, жестоко, не понимая, где человечность, где та грань, через которую нельзя переходить. Вот, наверное, я бы хотел пожелать всем нашим слушателям, братьям, сестрам, которые находятся в разных уголках нашего необъятного мира, пожелать духовного разума и просить у Господа, чтобы Господь вразумлял и наших близких, давал правильные решения, которые нужно принимать тем, от кого зависит судьба, наверное, жизнь миллионов людей.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего хорошего.
Игумен Староладожского Никольского монастыря Филарет Пряшников был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире прозвучит фрагмент из стереоспектакля «12 непридуманных историй», который поставлен по мотивам публикации журнала «Фома». Все истории в спектакле, они, как это принято говорить, записаны за жизнью. Их не сочинял драматург, их рассказали участники или свидетели событий. Таких историй в Фоме очень много. Мы рассказываем 12, потому что каждая из них соответствует определенному месяцу года, а в году 12 месяцев. Я сейчас все это к тому, что наш спектакль возвращается в Москву. Мы сыграем его 18 и 25 декабря на сцене Дома русского зарубежья. И называться, как всегда в это время, спектакль будет «12 рождественских историй». Его фрагмент сейчас будет у нас в эфире. Александр Ананьев, Светлана Степченко и Иван Ярчевский голосом и музыкой рассказывают историю протоиерея Евгения Соколова.
Конец второй четверти. Последний урок. До Нового года несколько дней. Наш классный руководитель Мария Владимировна выдает табели успеваемости и новогодние подарки. Все как обычно. Ну, такие обычные в советских школах кулечки с конфетами, вафлями, яблоками. Но в том далеком-далеком году у нашего первого А-класса особенная радость. Мама Вити Антонова съездила в Москву и купила для нашего класса 36 апельсинов. Не, вы не понимаете. Апельсинов. Апельсин для нас, жителей северного города, это было, как бы вам объяснить, самый вкусный в мире фрукт. Вкуснее не было. Многие из сверстников, как я потом узнал, попробовали апельсин впервые в 7 классе. А мы первый А. И вот поэтому мы с таким нетерпением ждем вот этот вот пакет. И вот подходит моя очередь. Мария Владимировна вызывает меня к доске, вручает мне табель и протягивает новогодний подарок. Я иду к своей парте медленно. Пакет не открываю, но пытаюсь как бы нащупать его апельсин сквозь бумагу. И вот конфеты есть, вафли есть, даже яблоко есть, но больше, больше ничего круглого и похожего на апельсин в пакете, похоже, нет. И я сажусь за парту, открываю пакет, и точно нет апельсина. С трудом дожидаюсь, пока выдадут последний табель. Мария Владимировна, у меня нет апельсина. Как нет? У всех есть, и у тебя должен быть, а у меня нет. И слезы уже по щекам текут сами собой. И учительница подходит ко мне и берет пакет. Ой, говорит, и правда, нет, надо же, странно, странно. Так, ну ты мужчина, ну-ка не реви, хватит. Хватит, мы обязательно разберем, мы что-нибудь придумаем. Так, дети, а теперь оставляем все вещи в классе и идем в актовый зал на елку. Плетусь вместе со всеми. Чувство пострадавшего героя приливает к моему маленькому гордому сердцу. Конечно, я не принимаю участия ни в каких играх, ни в каких хороводах. Я гордо стою в стороне, и мне очень надо, чтобы каждый в этом зале увидел, как мне плохо. И какой я герой. И никаких больше слез. Но по дороге домой, конечно же, жалость к себе, она охватывала меня все сильнее, и уже в подъезде я разрыдался. И сопли, и слезы ручьем. И я звоню в дверь, чуть успокоившись. Мама спрашивает, «Сколько четверок?» Я говорю, «Две». «А что грустный такой? Почему глаза красные? Тебя обидел кто?» «Мне апельсин не дали». «Как не дали? Там же было всем по одному, а мне не дали». «На, сама посмотри». И мама берет пакет, раскрывает его. Я так удивлен. «Сын, как нет апельсина? А это что?» Я не верю своим глазам. Я вдруг понимаю, что... Ну, получается, что это кто-то из одноклассников, выходит, совершил какой-то великий жертвенный подвиг. И мне в этот же момент становится так неловко за все свои слезы и вот за эти показные страдания. И после каникул я возвращаюсь и начинаю робкий опрос. Пс-пс-пс. Кто мне свой апельсин отдал, ребят? Признавайтесь. Никто не признается. А меня ведь заедает желание хоть как-то расплатиться с дарителем. Я снова и снова спрашиваю, ребята, кто мне отдал свой апельсин? Никакого результата. Проходят годы. Выпускной бал. Я выхожу в галстуке, в костюме. Добрый вечер. Помните ту историю с апельсином? Кто мне свой апельсин отдал? Скажите. Никто не признается. А потом встреча выпускников. Да нет, конечно, я уже смирился и никого уже не напрягаю своей этой апельсиновой назойливостью, нет. Но до сих пор, знаете, так хочется поблагодарить этого доброго человека. Нет, не за апельсин, а за его вот этот вот поступок. За то, что он на протяжении всей моей жизни снова и снова будил во мне мою иногда засыпающую совесть.
Это был фрагмент стереоспектакля «12 рождественских историй», который поставлен по мотивам публикаций журнала «Фома». И, повторюсь, спектакль после перерыва скоро снова будет сыгран в Москве. 300-летний альт в руках фантастической Светланы Степченко, заслуженной артистки России. За роялем будет молодой виртуоз Иван Ярчевский, а рассказчик, конечно же, Александр Ананьев. За минувший год мы облетели с нашим спектаклем Дальний Восток, Сахалин, Итуруп, Хабаровск, Камчатку и Владивосток, и еще каким-то чудом попали на гастроли в Сербию. Мы очень благодарны нашим зрителям. Нас принимали удивительно тепло, возможно, потому что этот спектакль, он про то, что в самых сложных ситуациях мы порой внезапно понимаем, Бог рядом, с каждым из нас. А еще этот спектакль про человечность. Это всем нам сейчас очень нужно. 18 и 25 декабря – это два воскресенья в 18:00 на сцене Дома русского зарубежья. Подробности на сайте foma.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, прекрасная музыка. Вчера, 24 ноября, исполнилось бы 88 лет Альфреду Шнитке, гений нашего времени. Его «Сказка странствий» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».